Так, я, сука, повадился записывать аудио, потому что я не знаю, разленился я набирать на клавиатуре или что. Пан Арканоид, у меня есть и третье для вас предложение, тоже весьма деловое и криптосекурное. Мой коллега, с которым мы игрушку сделали, предлагает вот такую вот странную, издевательскую схему криптовалюты. Ну, она не крипто вовсе, в том смысле, что она вполне себе централизованная и даже с намерением быть, ну, заменой существующим государственным и легальным валютам без большого ущерба для государств. То есть это такая лоялистская валюта по практическому своему смыслу. Но интересно своим издевательством ее криптографическая схема. Я не увидел в ней ошибок. Я попытаюсь ее вам пересказать. Может, вы увидите ошибки. Понимаешь, в чем? Вот ради этого. А если ошибок не увидите, то давайте тогда о ней думать. Значит, его идея основана на последовательности хэшей. То есть мы берем секрет, вычисляем от него хэш, от этого хэша вычисляем еще один хэш. Ну и когда мы вычислим миллиард таких хэшев, мы их все у себя сохраняем. Вот. И тогда, ну понятно, получается односторонняя цепочка знаний, да, то есть тот, кто знает предыдущий хэш, он, собственно, и является владельцем последующего хэша. В этом криптографическая основа. А использовать он это хочет вот как. Если каждая цепочка, вот вся цепочка хэшей, представляет собой одну денежную единицу, один рубль. Он их называет рублями. Вот. Но этот рубль может менять свое состояние. Он может быть потрачен и приобретен обратно. То есть вот у меня вот эта цепочка, это как бы такая ячейка для рубля. И в этой ячейке рубль может быть, а может его не быть. И это зависит от остатка отделения на 2. То есть он генерирует цепочку хэшей, но не подряд. Он берет только такую подпоследовательность хэшей, в которой строго чередуются остатки отделения на 2. И когда там единичка в последнем бите, то рубль у меня есть. Когда там нолик, то рубль я потратил. Вот. А состояние этой цепочки определяется тем, известно ли миру последний хэш. То есть тот последний хэш, который я кому-то передал, он известен миру. Все остальные известны только мне. И вот по остатку отделения того последнего хэша, максимально близкого к секрету, который известен всем, определяется состояние этого моего рубля. Если я знаю твой хэш, в котором состояние твоего рубля 0, значит, ты его, сука, потратил. Иди в жопу. Ну, весь мир знает о том, что ты его потратил. Понятно, да? Вот. А вернуть этот рубль в состояние, что он там есть, то есть из нуля в единицу обратно обернуть, ты можешь путем публикации следующего хэша. Но ты должен его передать банку. То есть вот эту часть, перевод твоего рубля из состояния потрачено в состояние не потрачено, осуществляет авторитетный центр, некий банк. Вот ты сообщаешь банку следующий хэш, и банк решает, признать или не. Если он признает, то он, соответственно, делает какие-то действия. Какие действия? Транзакция состоит из передачи банку одновременно двух значений хэша. Один хэш покупательский и один хэш продавательский. То есть когда покупатель знает хэш продавца, следующий хэш продавца о том, что продавец получает рубль от покупателя. И одновременно передает банку свой хэш о том, что он согласен потратить свой рубль, то тогда банк признает получение продавцом этого рубля. Он публикует обнуляющее значение хэша для покупателя, и таким образом весь мир знает, что у покупателя рубль пропал, и в то же время публикует согласие о том, что этот рубль вернулся на счет продавца. И таким образом предыдущее опубликованное банком значение хэша о состоянии этого рубля у продавца считается отмененным. Все, рубль вернулся на этот счет. То есть он предлагает криптосхему, которая оперирует не количествами денег, а каждой отдельной денежкой. Вот, я надеюсь, я изложил. Он это излагал немножко другими словами, но я надеюсь, я это изложил языком более понятным лично вам, пан Арканоид. То есть у нас есть авторитетный центр, к которому все обращаются и который, в принципе, может кинуть. Но с другой стороны, есть и интересная схема, при которой как бы две денежки на обоих сторонах одновременно меняют состояние. Но главное, что покупатель, который потратил денежку, он-то кинуть не может как раз, потому что все, его хэш опубликован. Привет. Вот. Может ли это иметь какой-то практический смысл? И автор, кстати, предлагает вот какое дополнение. Он предлагает свойство конечности этих последовательностей считать положительной фичей. То есть то, что все эти последовательности в конце концов кончаются секретом и все, хэши иссякли, он предлагает это считать таким вот неявным налогообложением. То есть человек себе сгенерировал ровно одну денежку. Человек себе генерирует ровно одну денежку, вот, которая у него служит какое-то конечное количество транзакций. А по истечении этого количества транзакций денежка пропадает, исчезает совсем. И он предлагает считать это налогом, то есть отдачей этой денежки государству. Человек нагенерированной денежки лишился. Вот. В каком смысле это налог? В том смысле, что можно считать, можно сделать генерацию этих денежек платной. То есть ты должен отдать одну криптографическую денежку для того, чтобы банк признал сгенерированную тобой новую денежку. То есть ты платишь банку, чтобы он признал сгенерированную тобой новую денежку, и этой денежкой пользуешься до тех пор, пока она не кончится. Когда она кончилась, то случился акт налогообложения. Это получается такой транзакционный налог. Вот. Как он предлагает регулировать длину, величину этого налога? То есть ты же можешь сгенерировать себе 100 миллиардов этих хэшей, а можешь сгенерировать 1 миллиард. Соответственно, размер налога будет разный. Потому что денежка возвращается в результате одна, а количество транзакций, которое до момента налогообложения произошло, может быть на порядке различным. Регулировать он это предлагает вот как. Поскольку у нас есть требования к последовательностям хэшей на чередование остатка, на чередование последнего бита, он говорит, давай наложим на эти последовательности требования, чтобы эти хэши шли подряд. То есть, понимаешь, из всего пространства последовательностей, точнее как, вот у тебя есть последовательность хэшей, которая инициируется твоим секретом. Из всей этой астрономической последовательности надо выбрать только такие отрезки, которые идут подряд и при этом чередуется последний бит. Вот. Если ты находишь такой отрезок большой длины, считай, что тебе повезло. Если ты находишь такой отрезок малой длины, считай, что тебе не повезло. Но на нахождение отрезка какой-то фиксированной длины ты должен потратить электроэнергии. Причем матожидание затрат электроэнергии на нахождение последовательности чередующихся остатков хэшей заданной длины или более, оно известно. И таким образом получается, ну, некий аналог proof of work. То есть, если ты согласен тратить свое электричество на нахождение сверхдлинных последовательностей, ну да, пожалуйста, будет у тебя налог меньше. А если ты хочешь по-быстрому и с меньшими затратами, то у тебя будет налог меньше. Автор доказывает, что у функции выгоды существует глобальный экстремум, глобальный максимум. То есть существует такая длина последовательностей, которую имеет смысл искать для каждого, для каждой заданной цены этих денежек. То есть государство не стимулирует тебя искать максимально длинные такие последовательности. Оно стимулирует тебя искать последовательности оптимальной длины, которые позволяют тебе минимизировать твой налог, но меньше этого минимума ты все равно его минимизировать не можешь. То есть твои затраты электроэнергии находятся в равновесии с твоими затратами на уплату налогов. Это красиво. Ну, мы отвергаем моральные value judgment налогообложения, отвергаем наши отношения к государству. Красивая схема, что ты можешь уходить от налогов настолько, насколько тебе позволяет математика. Вот. И при этом сам акт уплаты не связан с актом насилия. То есть он происходит так вот скрыто, исподволь. Ну, неприятно же, когда у тебя под угрозой пистолета отнимают деньги. А здесь как бы сами деньги имеют смысл, имеют свойство у тебя отниматься. Ну, это лучше, чем когда к тебе приходит налоговый инспектор и пиздит тебя дубинкой по почкам.